Итак, пятый посук второй главы первой книги Пятикнижия. «Вихол си гасоды терем и геба арец, вихол эйсы гасоды терем и цмох, киллы гим цир ашем лейким, алга арец водам айн, лавойт эза адама». Никакого же кустарника полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла, ибо дождя не посылал Господь Всесильный на землю, и человека не было, чтобы обрабатывать землю. Или, как здесь переведено, для возделывания земли. Сразу же обращает на себя внимание вот это утверждение. Никакого кустарника полевого еще не было на земле, никакая трава полевая еще не росла. Ну, конечно, для тех, кто немножко знаком с предыдущими фрагментами, с рассказом о сотворении мира, а если еще более точно, тот, кто помнит, что у нас происходило на третий день сотворения Вселенной, должен пребывать в недоумении. Ну, естественно, тот, который еще не был на наших занятиях, поскольку мы, в принципе, этого вопроса касались. Но коснемся его еще раз. Итак, в рассказе о том, что было сотворено на третий день, упоминается, во-первых, оформление суши. Мы подробно остановились на этом на прошлой лекции. Водная среда разделяется, и появляется суша как среда обитания для будущего человека. И затем звучит божественное речение. Творящий импульс, облекающийся в стихию земли, повеление, чтобы земля произрастила, произвела на свет растительные существа. Траву семеносную, травяной покров, древо плодовое. И, так сказать, целая история о том, как этот импульс трансформировался, облекаясь вот в эту стихию земли, таким образом, что земля, выступая в роли некого заменяющего, творящего начала, да, изначальный источник как бы скрывается, он облекается в стихию земли, и земля предстает как нечто, дающее начало неким новым существам, растительным существам. Трава семеносная, древо плодовитое, производящее плод. Отдельная история о том, как земля реализует, исполняет это повелевающее речение, как она трансформирует этот творящий импульс своеобразно реализуя его, воплощая его, не совсем так, как ей было предписано, таким образом, что результат даже отличается от описания, которое звучит в самом творящем речении. Все это целая история, достойная длительного рассмотрения. И вот после всей этой криминально-драматической истории о том, как земля произвела на свет и траву семеносную, и древо уже приносящее плод, не древо плод, как было изначально велено, а древо приносящее плод, вот после всего нам сейчас во второй главке пятый посук сообщает, а никакого кустарника полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла. Как же быть? Что это все означает? Раши, пожалуй, основной комментатор Торы, объясняет это следующим образом, что все растительные существа, о которых рассказывает нам Тора, говоря о третьем дне воплощения, третьем дне сотворения, все эти растительные существа были созданы, но в некотором зародышевом состоянии, не вышли на поверхность земли. Земля произвела, скорее, внутри себя, в недрах себя некие зародыши растительных существ, которые на поверхность Земли до шестого дня так и не вышли. То есть, резюмируя, воспроизводя ту мысль, которая у нас уже звучала, повествование третьего дня творения говорит об оформлении Земли, не о создании жизни еще как таковой, даже пускай более примитивной, чем животное, растительной жизни, она говорит об оформлении Земли, о создании ее, завершении ее в качестве плацдарма для жизни и действия впоследствии сотворенного человека. Как таковые растительные существа на поверхности Земли до шестого дня не появились, согласно объяснению Раши. Почему? Пятый посук продолжает, давая объяснение. «Килэгим цир гашэм алэйким алэ арэц». ибо дождя не посылал Господь Бог на землю еще. Ну что ж там может вырасти без дождя? Ну хорошо, о чем дождя-то не посылал? Можно понять, что, конечно, в таких условиях, условиях засухи, этим самым растительным прасуществам, зародышам будущих растений, конечно, трудно реализоваться в тяжелых условиях любому существу, даже человеческому трудно реализоваться, тем более этим слабым росткам, еще даже не росткам, а зародышам будущих ростков, без дождя, без орошения, конечно же, не произрасти. Почему же не было орошения? Почему же не было дождя? Пятый посук продолжает нам объяснять. «The Adam Ain Lavoid as Adama». Поскольку человека еще не было на земле, чтобы работать на земле. Или как здесь придумано, чтобы возделывать землю. Работать на земле – это, дорогие друзья, очень комплексное понятие. Ну, по-простому, да, человек предназначен быть земледельцем, возделывать землю. От его работы зависит произрастание этих самых зародышей растительной жизни, которые помещены в толщу этой самой стихии. Это его задача. В профессиональном плане это одна из возможных профессий, но наиболее символическая, наиболее четко выражающая саму суть, задачу нашего пребывания в материальном мире, в земном. Раскрывать то, что заложено в толщу земного, то, что скрыто внутри земного, материального, подобно тому, как земледелец раскрывает то, что скрыто в толще земли, в почве, из которой эти самые растения и должны будут произрасти. Так вот, человек должен быть сначала помещен в эту систему, место своей работы, и должен осознать необходимость, в принципе, вещь не слишком сложная, осознать необходимость дождей, важность дождей для того, необходимость для дождей для того, чтобы его работа в этом мире с землей увенчалась успехом, и должен автоматически сообразить, что для того, чтобы пошли дожди, нужно попросить того, от кого зависит успех всего, чем я занимаюсь. То есть человек должен прийти к реализации важности, к осознанию необходимости молитвы. И знаком ответа свыше будут те дожди, которые изольются с небес, и благодаря которым результат его работы на земле не пропадет даром. Вернее, усилия его работы в земном мире и непосредственно на земле не пропадут даром. Вот в этом вся задумка. Когда земля, в толщу земли заключаются зародыши будущих живых растительных существ, это оформление земли как рабочего плацдарма. Человек должен раскрывать то, что скрыто внутри ее, с тем, чтобы земля раскрыла этот живородящий потенциал, реализовав его в конкретных растительных, так сказать, растительных существах, которые будут плодоносить, плоды которых принесут пользу и тому, кто вкладывал труд, усилия, орошал, так сказать, эту землю не только дождевой водой, как результат своих молитв, но и своим потом, и зачастую кровью, и также людям вокруг него, благодаря, опять-таки, участию того человека, который выведет этот потенциал, заключенный в земле, наружу, реализует его, актуализирует его. Важнейшим звеном, важнейшей частью этой работы является не что иное, как молитва, как обращение вот этого труженика к тому, кто все это создал, и от кого, и от чьего благословения зависит успех его трудов. Ну, чтобы быть справедливым и честным, я, пожалуй, приведу еще одно мнение в отношении трактовки этого посука. Раши сказал, что мы противоречия между прочитанным нами здесь и о том, что, о чем говорится в рассказе о третьем дне творения, разрешаем таким образом, что ничего, собственно говоря, еще не произросло. Были лишь зачатки, зародыши будущих растений. Рамбан, Раби Мойше бен Нахман, или Нахманид, объясняет это несколько иначе. Ну, может быть, несколько иная проекция, иной угол воззрения. Мне кажется, что принципиального спора нет. Он говорит об отсутствии необходимости утверждать, что растения не, как таковые еще не выросли. Они, да, были созданы, согласно Рамбану, но они были нефункциональны, как растительные существа, как существа, задуманные плодоносящими, порождающими новые существа, новые растительные существа вслед за тем. В этом виде, в этой форме, на этом уровне они еще не были функциональны до создания человека. До того, как человек приложил свою руку, правильно сказать, приложил свой труд к месту, где были заложены эти самые все еще фактически прообразы будущих растений, поскольку полной функциональностью растений они еще не обладали. Он основывает свой комментарий на сопоставлении слов «сиахасоде» – «кустарник полевой» или «эйсавасоде» – «трава полевая», в отличие от предшествующих форм, где речь идет о земле, адама. Не саде – поле, а адама – земля как почва, не как планета или страна, а как почва. Здесь в этом посоке используется слово «саде», а поле – это не совсем, это не то же самое, что и почва. Поле – это одна из сфер того, что относится к миру человека. Дело в том, что мир человека – это такое сложносоставное понятие, очень многослойное понятие. Человек состоит, конечно же, из тела. В первую или не в первую очередь, но давайте обозначим это как в первую очередь. Хотя и само по себе тело – это тоже составное понятие, но для нас это анатомия, как физическая, так и духовная, сейчас не столь важна. Тело. Следующий слой человеческого существа – это одеяние. Это тоже в метафизическом смысле часть мира человека, очень важная, через которую он себя проявляет, с которой он взаимодействует особым образом, что тоже отдельная, очень интересная тема. Следующий слой вот этого многослойного мира человека – это дом человека. Тоже некая оболочка, подобная в некотором роде, подобное одеянию, но не примыкающее, не прилегающее непосредственно к человеческому существу. Бывает, конечно, малометражные жилплощади, но все-таки не до такой же степени. И следующим уровнем мира человека является то, что та зона, которая обозначается словом «поле», это зона работы, зона возделывания. Та часть мира, буквально ли поле, фигурально ли поле, но та часть мира, в которой человек действует, которую он возделывает, превращая из почвы некой заготовки, некой субстанции, стоящимся внутри потенциалом, в поле, место своей работы, где, хочется верить, что-то произрастет, и хочется верить, принесет плоды, от которых, хочется верить, будет польза, и хочется верить не только для самого хлебороба, но и для кого-то из окружающих. Есть, на самом деле, еще более особенная зона в поле, скажем так, более возвышенная, более утонченная зона поля – это сад. Сад – это, как бы сказать, поле более высокого уровня. Но для нас сейчас, для нынешнего, так сказать, разговора, эти детали не столь важны. Так вот, Рамбан обращает внимание на то, что здесь используется термин «соде» – поле. То есть вот в той зоне, которая подвержена работе человека, это ее еще нет. И поэтому сказано, что ни кустарник полевой, деревца полевые, никакая трава полевая еще не росла. То, что, может быть, и росло до того, оно было на почве, на субстанции, которой человек еще свою руку не приложил. И не приложив к ней свою руку, собственно говоря, еще не возникнув в оформляемом мироздании, он эти растительные существа еще, собственно говоря, растениями в полном смысле слова, в полном функциональном смысле, еще не сделал. Такую интерпретацию дает Рамбан, и, по сути, нет противоречия между его истолкованием и истолкованием Раши. И в том и другом случае речь идет о том, что роль человека в этом мире важна для раскрытия потенциала всего создаваемого в нем, в этом мире. Наиболее четкой моделью этой идеи являются растительные существа, растительная жизнь, таящаяся внутри земной среды, толщи земли, раскрывать которую и призван, собственно говоря, человек. И должен человек. Эта мысль, на самом деле, продолжается в следующем посуке. Ну, давайте не будем забегать, давайте ознакомимся со следующей фразой. «Ве-эйт яле мина орец, ве-ишко эскол пней гадома». «И пар поднимался с земли и орошал всю поверхность земли». Все лицо земли, если переводить буквально. У этого посука смысл двоякий, на самом деле. Он относится как к предшествующему, как к предшествующей фразе, так и к последующему. Давайте по порядку. На уровне, скажем так, метафорическом, он продолжает идею миссии человека. Мы с вами сказали, что ничто еще не произросло, поскольку нет человека, вернее, поскольку Всевышний еще не послал дождь на землю. Почему? Потому что человека еще нет. И следующий посук на уровне метафорическом, метафизическом, моделирует эту идею. «Ве-эйт яле мина орец, ве-ишко эскол пней адама». Пар поднимался с земли и орошал всю поверхность земли. У слова «эйт», которое на уровне простого смысла этого посука имеет значение «пар», есть еще одно значение. В книге Иова есть посук, есть фраза «Ве-эйт нохен лецалей». И гибель готова около него. Слово «эйд» имеет значение разрушения, сокрушения. И наши мудрецы истолковывают, объясняют смысл, таящийся вот в этом двояком смысле одного и того же слова, что здесь содержится намек на сокрушение сердца человека, возносящего свою молитву Творцу, просящего ниспослать дождь, ниспослать благословение на свои труды. Сокрушенное сердце, на самом деле, является очень важным компонентом молитвы. Когда мы становимся, так сказать, раскрываем молитвенник во всем великолепии своего «я», красноречия, мудрости, красоты, что там греха таит, так сказать, что там скромничать и прочее, 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 то странная получается молитва. Получается не молитва, а какая-то декларация, не знаю, какого существа, считающего себя равноправным партнером к тому, к кому оно обращается. Сокрушенное сердце – это не обязательно депрессивное состояние. Это антоним заявленного эго, явно раскрываемого, проявляемого эгоизма человека. Это антоним выпираемого «я», выпираемой самости человека. Человек, обращающийся с молитвой, и, кстати говоря, это является одной из заповедей Торы, просить Всевышнего о насущном. Речь не идет о трех ежедневных молитвах, которые являются частью нашего религиозного обихода в этой форме. Они формально были установлены нашими мудрецами, но в принципе молитва является одной из заповедей Торы, необходимость просить о том, что тебе необходимо. Почему? Потому что это не просто просьба, это еще и декларация. Но не декларация, заявляющая о своей самости, а декларация понимания, правильного понимания приоритетов, правильной расстановки приоритетов в сознании человека. Понимание, что моя удача, мой успех зависит от того, кто свыше, зависит от благословения Творца. И поэтому я, которому дано право, даны возможности, слава Богу, даны здоровье, заниматься вот тем или иным трудом, я прошу о неспослании удачи. Прошу того, от кого, как я признаю, декларирую, все и зависит. Вот это то, что подразумевается под сокрушением сердца, сокрушенностью сердца, это то, на что намекает слово «эйд», которое в контексте буквального смысла этого посука означает «пар». Пар поднимался с земли, орошал всю поверхность земли. Это не просто описание круговорота воды в природе. Собственно говоря, на уровне стандартного природного механизма это не соотносится со смыслом этого посука, даже на уровне простого звучания. Мы это еще, конечно же, разъясним. Это скорее соотносится с универсальным вселенским законом, отображением которого на экране физической реальности является круговорот воды в природе. Испарение воды с поверхности Земли, насыщение атмосферы, последующая конденсация, пролитие в виде дождя и так далее, и все по новой, это является овеществленным отображением универсального принципа круговорота жизненности во Вселенной. Во Вселенной не исключительно в физическом смысле, в самом широком смысле этого слова. Поскольку вся структура, мы, в принципе, это уже упоминали в другом контексте, вся структура энергообеспечения мироздания построена основана на неком динамическом принципе и заключена в такую цикличную структуру, систему, форму. Творение не просто получает энергию свыше. Божественный свет не просто приходит от источника, трансформируясь через многоступенчатую систему сферот, миров и так далее, и, наконец, облекается в реальность этого мира, даруя, так сказать, каждому творению порционно ту энергию для его существования, которую он может вместить и которая определяет его специфику. Это то, что на языке каббалы называется прямым светом. Помимо этого существует также обратное направление сигнала, так называемый отраженный свет. Это те импульсы, те сигналы, те коды, которые мы посылаем наверх, преломляя ту энергию, тот свет, прямой свет, свет, получаемый нами свыше, когда мы используем его не просто для того, чтобы перекантоваться в этом мире столько, сколько нам отпущено, а чтобы совершить в этом мире как можно больше из того, что от нас ожидается. И одним из самых сильных и чистых генераторов вот такого вот сигнала отраженного света, который в состоянии совершать в высших сферах очень действенное, оказывать очень действенное воздействие, так сказать, на высшие сферы, таким вот генератором сигналов является наша молитва. Символом чего является вот этот пар, поднимающийся с земли, конденсирующийся в атмосфере и проливающийся обратно нежным дождиком, несущим жизнь растения. Вот такая вот у нас история с круговоротом воды или жизненности в природе. И человек является важнейшим звеном и в работе по извлечению потенциала из толщи материального, как мы уже сказали, и в этом ускорителе вселенского масштаба, в этом обеспечивающем круговорот энергии свыше в этот мир и обратно наверх. Человек играет решающую роль в этой задаче обеспечения всего мироздания энергии и благополучия, скажем так.
Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось то, что вы услышали, не держите, пожалуйста, в себе это чувство. Ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал, если вы еще не подписаны. И помните, делиться – это по-еврейски. Я с вами поделился. Поделитесь, пожалуйста, и вы этим видео с вашими друзьями. До новых встреч!